Дорогие друзья, братья и сестры, иногда в нашей жизни случается какое-нибудь досадное событие. Что-то ломается, что-то разбивается, что-то теряется. И вы знаете, в такие моменты очень многие люди говорят: «А, я так и знал». Я так и знал, что это сломается, что потеряется и так далее. В каком-то смысле мы очень часто ожидаем какого-то подвоха, да? Что вот что-то плохое, если может случиться, то оно случится, да? Вот. И есть такая книжка американская «Закон Мерфи». В нее собрали всякие высказывания разных людей на эту тему. Например, одно из высказываний: если какая-то неприятность может случиться, она обязательно случится. Если какая-то неприятность не может случиться, она все равно случится. Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили. Вот на самом деле целая книга из таких высказываний. Ну, достаточно объемная книга. На протяжении истории люди все время описывали жизнь и ситуацию таким образом. Это какое-то свойство нашей с вами натуры. Мы привыкли на самом деле видеть, может быть, часто только темную сторону вещей. Мы привыкли замечать неприятности, беды и проблемы. Мы их запоминаем на самом деле гораздо лучше. Если мы повспоминаем нашу жизнь, нам часто достаточно легко вспомнить те моменты, когда нам было больно, когда мы что-то теряли, когда мы болели, когда что-то случалось неприятное. И только иногда где-то еще и радостные моменты вспоминаем. Да? Есть радостные моменты, нельзя сказать, что их нет, но неприятности и боль нас сильно потрясают. И, может быть, из-за этого мы привыкаем ждать плохого. И в каком-то смысле мы даже привыкаем не всегда замечать хорошее, которое здесь и сейчас у нас есть. Часто говорят, что человек познает, что у него было что-то доброе, только когда это теряет. Потерял и осознал: ах, как хорошо мне было когда-то. А пока вот это вот хорошо было, даже и не знал, что у тебя было хорошо. И это в каких-то бытовых вещах, в каких-то мелочах, но вот такое же вот ощущение неприятности, ощущение чего-то такого, ну, темного, отсутствия радости мы можем ощущать и когда думаем даже и о делах Божьих в этом мире. И не только мы, на самом деле очень многие люди, думая о делах Божьих в этом мире, смотря как и что происходит, они часто испытывали такие чувства, и Священное Писание говорит об этом. И мы с вами будем вместе продолжать читать послание к римлянам апостола Павла, и сегодня мы вместе будем читать 11 главу, и Павел продолжает обсуждать Израиль. Мы с вами очень долго говорим здесь об Израиле, потому что Павел много написал об Израиле. Но это не случайно. Глядя на Израиль, глядя на то, как Бог работает с этим народом, особым народом, который был Божьим народом на протяжении многих тысяч лет, мы узнаем не только что-то об этом народе. Прежде всего, мы что-то узнаем о Боге. А узнавая что-то о Боге, мы можем знать и понимать, как Бог может действовать не только в жизни израильского народа, но и в нашей собственной жизни, чего мы можем ожидать от того Бога, который был, есть и будет Богом Израиля. И вот Павел потому так много и обсуждает и для иудеев, которые все это переживали, и для язычников, как же Бог взаимодействует с Божьим народом. И сейчас, в 11 главе, он опять обращается к этой ситуации, к тому, что большая часть народа, народ в своей массе, он не с Богом. Он противится Богу, он враждебен проповеди о Боге, об истинном Боге, об истинном спасении. И как же относиться к этому? И вот, описывая вот это состояние народа, описывая нынешнее положение израильского народа, апостол Павел называет несколько вещей, которые можно не заметить. Он говорит, он признает, что да, ситуация тяжелая, да, неприятностей много, и их на самом деле может быть даже еще больше, чем вы думаете. Но пусть неприятности, которые вы видите, не заслонят от вас того, что помимо неприятностей есть и благое действие Божие. И вот здесь у апостола Павла мы должны поучиться. Поучиться видеть за неприятностями, за бедами и за проблемами, что есть благое действие Божие. Не все к худшему. Когда что-то плохое случится, не обязательно говорить, так и должно было быть. Потому что не только плохое, но и хорошее всегда случается там, где действует Бог. Итак, мы читаем послание к Римлянам, 11 главу, с 1 стиха. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, ибо не зная или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была уже благодатью. Если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Что же? «Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которые не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да повращатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет сгоблен навсегда». Итак спрашиваю, неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатству мира и оскупление, и оскуднение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужили ревность сродников моих по плоти и не спасули некоторых из них, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Мы остановимся пока здесь и поразмышляем над этими словами. Итак, апостол Павел обращается к людям, обращается к своим читателям и спрашивает, отверг Бог народ свой или не отверг? Вот это вот падение, которое вы видите в народе, вот эта беда, которую вы видите, вот это отступление, которое вы видите, это все, что может сделать Бог со своим народом или нет? Очень многие, наверное, во времена Павла говорили, ну и все. Вроде было что-то хорошее, вроде была надежда какая-то хорошая, а теперь все. Теперь отвержение и падение. И апостол Павел начинает рассказывать людям, если вы думаете, что есть только это, вы очень многого не заметили. Если вы думаете, что Бог просто отверг народ свой и больше ничего не делает, вы не понимаете Бога. Мы сегодня, глядя на окружающий нас мир, мы, глядя на то, что происходит вокруг нас и видя какие-то беды, если думаем, что эти беды только это все, что есть в этом мире, мы многого не заметили, и мы не понимаем Бога, который продолжает, несмотря на все эти беды, действовать. Итак, что именно происходит? Как именно Бог действует среди этих бед Израиля? Как именно Он даже беду обращает во что-то доброе? Первое, чего не заметили, могут не заметить читатели, чего, может быть, не замечают другие, о чем говорит Павел, рассказывая о том, что Бог, вроде бы допустивший такое состояние Израиля, не отверг его, начиная с того, «Ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова». Самый первый пример. Апостол язычников является представителем израильского народа. Не язычника Бог избрал, чтобы быть апостолом язычников. Он израильтянина избрал, чтобы быть апостолом язычников. Вроде бы Израиль, народ противящийся Богу, вроде бы Израиль, народ в отпадении от Бога, из этого противящегося и отпавшего народа Бог избирает людей, чтобы они служили Ему, чтобы они служили этому народу, чтобы они служили всему человечеству. Если мы видим только падение и не замечаем, что среди падения есть действие Божие, когда Он избирает людей и делает их служителями и для ближних, и дальних, значит, мы чего-то не заметили. И апостол Павел говорит, вы не можете говорить об отвержении. Он сам лично является доказательством того, что отвержения не было. А потом он начинает рассуждать о том, отверг или не отверг Бог народ свой, напоминая один случай из истории израильского народа. Случай, случившийся во времена пророка Илии. Илия проповедовал среди этого народа, но народ этот поклонялся Ваалу и поклонялся множеству других богов. Правители поклонялись, простые люди поклонялись, вся страна. Весь народ впал в ужасное идолопоклонство. И вроде бы Илия делал какие-то дела. Помните, когда он пришел на гору Кармил, когда он состязался с пророками Ваалами, когда на его жертву сошел огонь Божий, и на их жертву ничего не сходило, и когда были поражены пророки Ваалы. И вроде бы народ стоял и смотрел на все это. А тем не менее, несмотря на такие ясные и сильные проявления воли Божией, народ постоял, посмотрел, разошелся по домам, и как поклонялся Ваалу, так и поклоняется Ваалу. И увидели разочарование, и он думает, что все бестолку. Он думает, что все плохо, что он один тут остался такой, среди Израиля ходит, говорит об истинном Боге, и никакого толка уже от его речи нет. И он разочаровался, он убежал, он долго скрывался, он боялся, что вот его души ищут. И вдруг Бог говорит удивительные слова. 7000 человек сохранены. 7000 человек так же не поклоняются Ваалу, как Илия не поклоняется. 7000 человек так же служат истинному Богу, как он служит. Ни одного из них он не встречал. Где они там, эти 7000 человек? Где-то там рассеяны среди Израиля. Может быть, они мимо друг друга проходили 10 раз в день и так и не заметили друг друга. И отсюда боль, и отсюда разочарование. Но первый урок, который здесь есть, первое, что мы должны понять, если даже нам кажется, что все плохо, мы чего-то не заметили, мы не заметили чего-то не плохого, а хорошего. Если кажется, что отступление и падение и разрушение, мы не знаем, что где-то, даже недалеко от нас, где-то рядом с нами, Бог удивительным образом действует, обращая к себе людей, вдохновляя людей, храня людей, делая людей своими Божьими служителями. Бог среди всего отступничества этого Израиля не махнул рукой, не отвернулся, не ушел, не сказал, ай, разбирайтесь, как хотите, раз вы собираетесь поклоняться Ваалу. Посмотрите, здесь сказано, я соблюл себе. Это Божие действие. Не эти 7000 человек оказались сильнее, чем все остальные. Не эти 7000 человек оказались во всех отношениях совершеннее, чем все остальные. Бог их сохранил. Им очень непросто жилось. Очень непросто жить, когда все верят не так, как ты веришь. Когда все поклоняются не так, как ты поклоняешься. Когда все думают не так, как ты думаешь. Когда все тебя считают неправым и чуждым. Но среди вот этой тяжелой жизни Бог их соблюл, Бог их сохранил. Две причины для этого названы в тексте. Первая причина, мы ее видим во втором стихе. «Не отверг Бог народу своего, который он наперед знал». Вот эта вот фраза «наперед знал», «заранее знал», она, ее очень важно правильно понять. Что значит для Бога знать заранее? Каждый из нас знает, что Бог знает все. Если бы он не знал все, он не был бы Богом. Нет для Бога сюрпризов в этом мире. И добрых, и злых он знает. И хорошие, и плохие события истории он знает. Он знает всю историю мира от начала и до конца. Почему же тогда сказано про народ, что он его наперед знал? Говорит ли Павел что-то само собой разумеющееся и очевидное? Может быть, об этом здесь не стоило бы тогда говорить, потому что он наперед знал и отступников, и язычников, и кого бы то ни было. Но чтобы понять эту фразу, нам важно осознать, что в том языке, на котором это писалось, и в той культуре слово «знать» имело другое значение. Не только значение «обладать информацией». Слово «знать» часто подразумевало тесную личную связь. Мы как-то уже вспоминали с вами такую известную фразу, что «познал Адам Еву, жену свою, она зачала и родила сына». Почему-то слово «знать» используется даже в таких контекстах, как супружеские отношения. Знать – это не просто обладать информацией. Знать – это иметь отношение. Еще не было израильского народа, но Бог для себя решил, у него будут особые отношения с этим народом, у него будут отношения любви с этим народом. И Бог не переменился. Бог не изменился. Если он для себя решил, что он так и будет относиться к этому народу, он так и относится к нему. И в этом надежда. В этом надежда этого народа. На самом деле в этом надежда и всего человечества, потому что Бог наперед узнает не только израильский народ. Из 8 главы мы узнаем, что Бог наперед узнает и других людей. В этом надежда. Людей, что Бог знает наперед. И знание это не просто информация. Бог сам решает. У него будет особое отношение. У него будет любовь. И по этой любви он будет действовать. И поэтому он не отвергает народ свой. Это решение его собственное. Он решил для себя. И второй важный момент, почему так происходит. Здесь сказано, что вот такое вот избрание в те ли времена или в нынешнее время среди Израиля, когда сохраняется остаток, это по благодати. Что такое по благодати? По благодати апостол Павел так очень многословно, чтобы его неправильно не поняли, подчеркивает, по благодати это не по делам. По благодати это не по заслугам. По благодати это не потому, что что-то хорошее сделали, иначе это не благодать. Благодать прежде всего, само слово благодать, оно обозначает доброе расположение и действие, исходя из этого доброго расположения. У нас часто говорят, благодать это незаслуженный дар. Это в какой-то степени правильно, но на самом деле, когда в Библии употребляется слово «благодать», оно более многозначно. Благодать – это когда Бог относится по-доброму и делает что-то. Дает ли спасение, дает ли освящение, просто ли помогает в жизни. В Писании говорится и о многоразличной благодати Божией. Благодать может проявляться тысячами разных способов. Тысячами разных способов Бог может помогать людям и благодетельствовать для людей. Почему? Не потому, что они заслужили, потому что Он к ним таким образом относится. Итак, есть заранее любовь Божия, есть заранее отношение Божие к этим людям, есть в настоящее время Его любовь, Его благодать, Его действия по отношению к этим людям. Это так было во времена Илии, когда вот по этой благодати он сохранял этот остаток. Так было во времена апостола Павла, когда по этой благодати среди неверующего Израиля был этот остаток, в который входил и сам апостол, который был основанием церкви и который служил и иудеям, и язычникам. И в настоящее время есть в этом мире остаток. Мы его можем иногда ясно видеть, а иногда он где-то теряется, и кажется, что церкви совсем мало, и она какая-то слабая, и все что-то не так. По избранию благодати в этом мире всегда есть Божий остаток. По избранию благодати действие Божие происходит. И вы знаете, в этом есть очень большая надежда на самом деле. Почему? Потому что, когда мы задаемся вопросом, достойны ли мы спасения Божьего, будучи честными, мы можем сказать, нет, недостойны. Достойны ли другие спасения Божьего? Будучи честными, мы можем сказать, нет, недостойны. Достоин ли хоть кто-нибудь на этой земле спасения Божьего? Никто не достоин. Существует благодать Божия, которая даже недостойных может восстановить. Существует благодать Божия, которые тех, которые противятся Богу и не знают Его, может сделать детьми Божьими. Потом, сделав детьми Божьими, Бог, конечно, нас преобразует. Сделав нас детьми Божьими, Он делает нас постепенно, в течение многих-многих лет. И, может быть, там, еще даже за порогом смерти, я точно не знаю, как Он будет действовать, но Он сделает нас достойными. Но это будет потом. А сейчас недостойных по избранию благодати Он призывает. И вот нам может казаться, что ситуация плоха, так же, как она казалась Илии плохой, так же, как она казалась плохой многим современникам апостола Павла. Ободрение для нас – это то, что Бог узнает наперед. До нашего рождения решает любить нас и благодатью Своею действует в жизни. И вот это вот то доброе о Боге, что можно не заметить, но на самом деле оно есть, и мы можем этому радоваться. Но это еще не все. Вроде бы есть избрание благодати, вроде бы есть особая забота Божия об этом остатке, но есть ведь и остальные. Мы не должны закрывать глаза на тех людей, которые все равно находятся в отпадении. И апостол Павел пишет про этих людей, что мы читаем дальше. Что, 7 стиха, что же, Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня, и Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет сгоблен навсегда. Очень суровые слова. С одной стороны, мы только что прочитали про Божие избрание благодати. С одной стороны, мы только что прочитали, что некоторых совершенно недостойных Бог сохраняет для себя. Здесь мы читаем про других, про которых сказано, да будет их хребет сгоблен навсегда. Трапеза их будет сетью. Трапеза – это еда. Когда человек садится есть, вот это почему такой образ, он пришел домой, он сел, это место покоя, это место безопасности, и это место становится ловушкой для него. Даже самые простые и надежные вроде бы вещи становятся страшными и опасными. Почему? Почему Писание говорит таким образом? Почему Бог может действовать таким образом, даже самые простые вещи делая страшными и опасными для человека? Чтобы нам понять это, нам важно осознать, что за слова такие цитирует здесь Павел. Это слова Давида, 68-го псалма. Если мы прочитаем этот псалом, то мы увидим, что это псалом посвящен страданию праведника пред лицом нечестивых. Этот псалом очень часто связывают, этот псалом один из тех псалмов, которые называются мессианскими. Псалмов, которые предсказывают не просто страдания праведника пред лицом нечестивых, но авторы Нового Завета нам говорят, что эти псалмы, они рассказывают о страдании Мессии пред лицом нечестивых, о страдании Христа. те люди, которые хребет согбен, те люди, которые переживают вот такое отвержение от Бога, это люди, отвергшие Мессию. Это люди, первыми воспротивившиеся Богу. Это люди, не пожелавшие признать Бога. Это люди, вставшие на другой путь. И здесь на самом деле все просто и все естественно. Если они не послушали Бога, естественно, Бог их отверг. Если Мессия пришел к ним, они его отдали на распятие, естественно, Бог их отверг. И мы можем остановиться на этом. И многие и останавливаются на этом, и думают, что все, это конец. Понятно, что те не отвергшие Мессию, Бог их благословил, благодать у них все хорошо, вот отвергшие Мессию, и Бог их поразил, и трапеза их стала сетью, и у них все плохо. Но если мы остановимся только на этом, мы опять чего-то не заметили. Бог не удовлетворяется тем, что наказывает и поражает. Даже в наказании, даже в поражении Божьем есть что-то благое. Бог не человек. Это мы, когда наказываем, мы просто наказываем. Это мы, когда что-то чем-то возмущаемся, мы просто возмущаемся. Бог и наказывая, и возмущаясь, делает что-то благое. И вот об этом благом, чего можно не заметить, дальше говорит апостол Павел. И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Первое. Хоть и есть Божие наказание, хоть и есть Божие отвержение, это не окончательно. Это не навсегда. Бог не прекратил заботу об этом народе. Бог еще что-то доброе запланировал для них. Мы сегодня с вами видим очень много Божьего наказания и Божьего отвержения в этом мире. Даже не говоря об израильском народе, мы видим вот этот мир, в котором мы живем, как этот мир испытывает многие боли и скорби, потому что он очень далек от Бога. Но и это, наверное, мы можем сказать не навсегда. Божья забота о многих людях, даже отвергающих Бога, она продолжается. Но здесь еще один важный момент. Но от их падения спасение язычникам. Вот Бог отвергает народ, который отверг его. Вот Бог отвергает людей, которые распяли его собственного сына. А потом происходит нечто удивительное. Результатом этого отвержения становится то, что другие люди, не этот народ, но другие люди, язычники, начинают спасаться. Вспомните историю Первой Церкви. Очень, может быть, один показательный пример. Вот в Иерусалиме создается церковь. Первая церковь была исключительно из иудеев, ну и прозелитов, наверное. Они обратились к Богу, они создали в Иерусалиме церковь, там сошел Дух Святой, они живут, благовествуют, трудятся, посещают храм, продают имущество свое, слагают деньги к ногам апостолов, находятся в любви у всего народа. Все замечательно в жизни этой церкви. И некоторое время таким образом церковь живет, и вдруг среди иудеев начинается возмущение. И вдруг вот этот народ, который еще вчера любил эту церковь, начинает их ненавидеть и гнать. И они рассеиваются. Они разбегаются из Иерусалима по разным-разным областям. И что вот эти разбежавшиеся люди делают? Проповедуют. Проповедуют среди самарян, а потом и среди язычников. И вдруг из-за вот этого всплеска возмущения в Иерусалиме по всей земле появляется Церковь Божия. Здесь, в Иерусалиме, люди ожесточились. Здесь, в Иерусалиме, они вдруг были против Бога. Это разрушило дело Божие. Это умножило дело Божие. Это сделало такое, чего, может быть, эти люди без такого возмущения и не сделали бы никогда. Этого можно не заметить, но так произошло. отвержение Израиля вдруг стало спасением язычников. И апостол Павел, когда ходил, где-то проповедовал, первым делом он приходил в синагогу, и он говорил с иудеями, и он пытался их обратить, тех, которые уже так много знают о Боге, его выгоняли. Его выгоняли, и он шел к язычникам, и рождалась церковь. И вот таким вот образом, иногда явным, объяснимым, понятным, иногда, может быть, не очень заметным, но Бог действует, и отвержение Израиля вдруг стало благословением для всего мира. Бог не просто произвел наказание, его наказание имело еще и благой плод. Но мы можем остановиться на этом и сказать, какой замечательный Бог. Он даже наказание, отвергнувшим его, смог использовать для того, чтобы благословить. И так хорошо есть, ну, отвергнувшие, конечно, они отвергнувшие, а есть еще остальной мир, зато он благословленный Богом. Но Павел на этом не останавливается. Он дальше говорит, но от их падения спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Теперь язычники спасаются, Бог производит хорошее, благое дело в язычниках для чего? Ну, конечно, Бог хочет спасти язычников, но у Бога есть и вторая цель – возбудить ревность теперь опять в израильтянах, в тех людях, у которых хребет сгорблен, в тех людях, для которых трапеза стала сетью, в тех людях, которые совершенно против Него, чтобы они смотрели на то, что происходит у язычников, и начинали ревновать. По-другому даже можно сказать, начинали завидовать. И ревность и зависть в большинстве случаев плохое качество, но не всегда. На самом деле, иногда можно поревновать и позавидовать и в добром. Если у язычников все хорошо, и благие отношения с Богом, этому можно позавидовать, об этом можно поревновать, и здесь зависть и ревность будут правильным делом. И Бог действует среди язычников, помня о своем народе. Он действует среди язычников. И посмотрите, 12 стих. «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота им. Вам, говорю язычникам, как апостолу язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сородниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Павел трудится среди язычников. Павел многое делает для язычников, и он, понимая Бога, трудясь для язычников, заботясь об язычниках, любя язычников, он понимает, что Бог желает не только для язычников спасения, что сейчас, производя удивительные вещи среди язычников, Бог смотрит на свой народ. Они возревнуют ли? Они позавидуют ли? Они захотят ли они присоединиться к тому великому, что Бог совершает вот здесь? Падение израильского народа, отвержение израильского народа произвело огромное благословение. Церковь Божия, люди, знающие Бога, появились по всему миру, сейчас по всему земному шару. Но обратите внимание, Павел говорит, если от дурного дела, от падения израильского народа такое благословение всему земному шару, а что же Бог будет способен сделать через восстановление этого народа? Нечто гораздо большее. Это гораздо большее Павел здесь называет словами «жизнь из мертвых». Что значит «жизнь из мертвых»? Наверное, речь не идет о простом воскресении. Простое воскресение – важная, конечно, вещь, это мы все ожидаем, но не исключительно с восстановлением Израиля оно связано. Здесь, наверное, речь идет даже не о духовном воскресении, потому что духовное воскресение, когда люди мертвые по грехам своим, пусть живые по плоти, ходящие, говорящие, но мертвые в глазах Бога, вдруг воскресают, вдруг становятся детьми Божьими, оно уже происходит во времена апостола Павла. Здесь произойдет что-то еще большее. еще более значимое, чем вот это вот духовное воскресение всех и других людей. Здесь произойдет некое преображение мира. Вы знаете, если говорить о истории в целом, о истории человечества, то сейчас вот времена, когда особым образом Благая Весть проповедуется среди язычников, когда создаются церкви, и в какой-то момент Бог заберет свою церковь от земли. А самый конец истории, самый печальный, кстати, конец истории, то время, которое в Писании названо временем великой скорби, это время будет восстановления Израиля. Это время будет, когда Израиль, отвергавший Бога, живший без Бога, вдруг начнет возвращаться к своему Богу, когда они опять воззрят на того, которого пронзили, когда будут рыдать о нем, когда этот народ, в массе своей не знавший Бога, вдруг познает истинного Бога. Конец этой истории – это Царство Божие. Конец этой истории, когда Бог на этой земле установит свое царство. Но его царство не может быть установлено на этой земле до тех пор, пока он не восстановит и свой собственный народ. Если огромное благословение для мира даже сейчас, что благодать Божия действует, что церковь распространяется, когда будет восстановлен его народ, мир переживет еще большее благословение. И вот сейчас нам, может быть, стоит еще раз взглянуть на то, о чем мы с вами говорили, понять и осознать, что очень часто мы недооцениваем дела Божии. Очень часто мы не замечаем многие аспекты дела Божьего в этом мире. И это очень хорошо заметно на примере истории Израиля, и на примере того, что можно недооценить в этой самой истории. Что видно на поверхности? Что видно было апостолу Павлу? Целый народ, особый благословенный народ, возмущается, гонит церковь, отвергает своего собственного Мессию, не верит, и в своем неверии скатывается все более и более и более. Это на поверхности. Это могло смущать, это могло разочаровывать. Но за этой поверхностью апостол Павел видел, Божье предузнание этого народа сохраняется. Божья любовь сохраняется. Это сохранение Божьей любви проявляется в том, что несмотря на все это отвержение, здесь, там люди обращаются к Богу. Даже среди этого народа, не только среди всей земли, среди этого народа избрание благодати действует. И Бог хранит этих людей, и Бог делает этих людей служителями своими для многих других. Но Бог не удовлетворяется на этом. Через то, все, что происходит с этим народом, Он восстанавливает церковь, Он строит церковь, Он обращает язычников. Но Бог не удовлетворяется на этом. Через то, что Он обращает язычников, Он возбуждает ревность в своем народе. И этот народ теперь пытается обратить к себе. Но когда этот народ обратится к Нему, Он не удовлетворится на этом. Но через этот народ сделает жизнь из мертвых опять для всех. Мы можем в нашей повседневной суете не видеть вот этот вот план Божий, осуществляющийся в истории. Но мы должны знать, Бог не бездействует, Бог неравнодушен, Бог есть, и Его дела удивительные, они совершаются и будут совершены до конца. Если Бог действует в истории всего человечества, в истории израильского народа таким образом, то, может быть, мы что-то узнаем здесь просто о характере Божьем. Очень важное, очень ценное для нас. Бог все используют для достижения благой цели. И в нашей жизни мы можем надеяться на такого Бога. И в нашей жизни мы можем ожидать Его благодати. И в нашей жизни мы можем верить, что даже тяжелые, черные и страшные моменты, они принесут хороший результат. И веселые, добрые и радостные моменты, может быть, принесут результат еще лучший. Будем благодарить, что наш Бог – это Бог благодатный. Аминь.